Пожалуйста, вот какие технические моменты, вот, допустим, там они во время игры, скажем, какие-то слоги, как духовики обычно там вставляли, проговаривали, или это индивидуально, или это какой-то общий выработанный момент?
Ну вот у этого инструмента, о котором я говорю, да, который уже является таким сформировавшимся типом профессионального пастушеского инструмента, да, у него есть свои архетипы, свои исходные. То есть предшественники. Вот. Насколько можно считать его потомком, мне вот на данный момент сказать сложно, потому что если брать другие типы, которые существовали рядом, непосредственно вблизи, да, территориально, вот, то они гораздо более простые и гораздо более функционально привязанные инструменты, то есть они непосредственно привязаны к пастьбе, более ни к чему, фактически. Да? То есть они исключительно обеспечивали условия выпаса животных, эти инструменты. В то время как вот этот тверской рожок верхневолжский, да, он обеспечивал не только выпас животных со всеми, так сказать, сигналами вытекающими, да, но на нем по крайней мере, исполнялось, ну, если репертуар брать, около там 70-80 наигрышей, а может быть даже и больше, да, вот, которые были непосредственно связаны уже с певческой традицией.
Я не понял, ты что с чем сравниваешь? Тверской рожок с чем?
Я тверской рожок сравниваю с его предшественниками, с некими архетипами более примитивно устроенными. Вот, которые на тех же пространствах существовали рядом.
Одновременно. Но там менее профессиональные были просто игрецы.
Да, нет, они вообще были непрофессиональные. Угу. То есть это было такое пастушество, ну вот, пастух есть в деревне, вот он и пасет, он никуда не ходит больше. То есть надо отличать, да, пастушество как бы как отхожий промысел, где этим занимались профессионально, и пастушество просто привязанное к месту непосредственно. Это разные вещи, разные типы инструментов, ну, разные задачи. Вот. Так те инструменты, которые не являлись инструментами профессиональных пастухов, они имели, например, на единой трубке, да, вот этой трубке из там, крушины или ольхи или чего-то, или надрезанный язык, то есть там же. Не смену, то есть как бы на той же самой трубке, понимаете меня,
да? Да, и язычок из того же
материала. Язычок, ну язычок на этой же трубке, из того же материала, да. И там же сделаны 2-3 отверстия. И в качестве резонатора чаще всего они использовали как раз не коровий рог, потому что он с его помощью не так далеко слышен инструмент. А они использовали наворачиваемую берестяную или ольховую ленту. По спирали.
Это я у марийцев видел. У марийцев я это видел.
Ну да, это у многих инструментов, у графинских народов, это у многих. Это у финнов есть, у карел есть и так далее. Это такой артефакт, видимо, который существовал гораздо раньше, чем пришли славяне на эти территории.
Берестана имеет определенное какое-то временное, да, на износ.
Береста гораздо более долговечна, например, чем ольха. Ольховый рог вообще, ольховый рог, который вот из ольховой коры наматывают на эту дудочку, да, он вообще существует там 2-3 дня. То есть его каждые 3 дня нужно менять, потому что он высыхает и рассыпается. Это ужасно неудобно, но поскольку в тех местах, где из ольхи резали, ее было, в общем, достаточно много, и пастуху за сезон нам, ну, хорошо, ну, там, 20-30 этих молоденьких деревьев он, значит, попортит, вот, как бы, это как бы ничего, ольха как сорное дерево росло. А береста, да, береста хранилась и год, и два, и три хранилась, в зависимости от того, как она там эксплуатировалась. Если правильно снятое из дерева, береста хранится довольно долго, потому что она сматывается в такой, лента просто сматывается, и все. Ну, разматывается и наворачивается на край. Вот, так там музыкальный язык, что касаемо сигнальной системы, он был, во-первых, другой, и, во-вторых, он действительно опирался на слоговые формулы.
Так.
То есть они должны были выговаривать. Если здесь как бы посыл был снизу вверх, трикот кварки, да, все время стремление сигнала вверх, то там наоборот нисходящий сигнал. То есть это попевки, однотипные попевки разной ритмической продолжительности, опираемые на определенную информацию. Информация, ну, как бы, на самом деле, довольно простая, которую они, ну, и не скрывали. То есть вот эти слогоритмические фразы, они сами. Выгоняю я скотину, выгоняю коров на росу, выгоняю я там еще что-то. Да? Они так что-то выгоняю скотину на росу, как бы. Да, они все прочитываются. Они внутри держали эти слоги и могли увеличивать и расширять, соответственно, как бы там, комбинируя, да, расширять вот эти слогоритмические фразы. Это у меня есть все в статье, это можно прочитать.
А в консерватории?
Ну, она у меня есть, в консерватории есть.
Ты спросил,
ну, были ангелярные, может, спросить?
Да, конечно, он есть.
Я хотел спросить, пастора ПМ, а у Клагерна?
Да, у Клагерна уже не спросишь, да.
Да, я знаю.
Вот, да, у Гелярова это можно спросить, это 1985 год.
Вот эти более примитивные инструменты из соседних районов, у них лад какой был?
Вот там, что касалось лада, там он был свободный и открытый, этот лад, поскольку там не было привязки на совместное музицирование. Вот у этих, да, у этих вот рожечников там, зубцовских, старицких, да, профессиональных, у них была выстроена вся система, у них и дудки были приблизительно одинаковые, ну, практически одинаковые, да, и пищики, и строи, они как бы, потому что им по ходу, так сказать, взаимоотношений и нужно было, и можно было сыгрываться вместе. То есть они могли артельно играть. 2, 3, 4, 5 человек. Для этого они должны были иметь, ну, как бы определенный строй, инструменты, да, совпадающие друг с другом, да, подстраиваться. Вот, это еще тоже особая технология подстраивания. Если как бы на классических инструментах мы подстраиваем за счет там задвигание, выдвигание, да, то есть расширение или уменьшение мензуры, да, и инструмента, то здесь другой принцип. Здесь никто такими тонкостями не занимался. Здесь основным вот этим вот, ну, основным и единственным способом являлся пищик. То есть что происходило с пищиком? Все пастухи вот этой верхневолжской традиции умели играть на пищике зубами. То есть, уменьшая или увеличивая способность языка вибрировать, да, ну, то есть укорачивая или наоборот удлиняя, да, ограничивая его или наоборот освобождая этот язык, да, они тем самым могли либо поднимать строй, либо его опускать. Я понятно вещи говорю?
Да.
То есть это способность игры на пищике. Она была очень развита. Более того, они могли расширять диапазон самого рожка, если вот в основном в своем виде он мог выдать только 6 звуков определенного лада, там, ну, грубо говоря, скажем так, соль, ля, си, нейтральная, до, ре, ми. Вот звукоряд его. Ну или фа диез, соответственно, да, на полтона ниже. Все то же самое, только на полтона ниже. Вот. Как правило, это основной тон варьировался вот где-то от фа диеза до соль, вот в этом диапазоне. То есть он в этом смысле совпадал с барочным строем. То вот на этих более примитивных инструментах каждый пастух, который делал себе инструмент, он как бы творил свой звукоряд. То есть он под свои пальцы, под удобное ему положение, да, вот, на дыр, да, резал на этой вот, на этой игровой трубке он резал вот эти вот дырки. Они могли быть уже, они могли быть шире, вот как ему удобно, или как просто вот там легло ему, вот так он и сделал. Поэтому там звукоряд, там как раз, что не инструмент, то свой звукоряд, что не инструмент, то свой звукоряд.
На записи есть вот таких вот?
Ну, есть, конечно, да. эти звукоряды у меня в статье прописаны, а вот послушать их можно, наверное, если с Бугели договориться, может быть, она найдет. Это вот какие-нибудь экспедиции 83-го года.
То есть вот на Волге, да?
По Волге, вот Верхняя Волга, да. Вот. Это все, что связано с Верхней Волгой. Потом были, правда, другие экспедиции по Торопе, там тоже попадались инструменты, да, подобного типа. По Западной Двине уже нам такие инструменты не попадались, потому что там уже властвовали трубы пастушьи. Там уже пошла другая традиция, смоленская, так сказать, белорусская традиция. Там большая часть, по большей части трубы.
То есть мы по Волге шли как раз по границе вот этого района.
Мы пересекали эти границы, да. Самая верхняя Волга от Сележарова, это когда как раз были типы распространения вот этих примитивных рожков. Ну, как, ну, они, конечно, не примитивные, они тоже у них есть свои. Ну, вот более, просто иные формы, да? То есть пастушьи рога, так их называем, это пастушьи рога. А, собственно, рожки начинались вот уже с Зубцовского, ой, с этого, с Ржевского района.
Рога — это вот те, что вот эти вот огромные такие.
Да,
вот,
с навернутыми вот,
да,
этими,
да, да.
Раструбами.
Снижены,
с накрученными, да. Вот, там характерный прием, которого они все время добивались, вот, как мне кажется, вот он проливает свет на вот эту важную сигнальную функцию инструментов. Дело в том, что они добивались, вот эти пастухи добивались перелива. То есть они таким образом настраивали вот этот рог, накручивали его, да, что в результате при одном и том же положении пальцев, но при таком полуоткрывании одного из верхних пальцев, первого или второго, да, такого вот, причем мгновенном полуоткрывании, да, возникал акустический звук, который они называли переливом. Он мог быть на терцию ниже основного, который извлекался вдруг. Он мог быть на кварту ниже основного. Это особый акустический эффект, которого они достигали. И вот именно он, вот этот перелив, вот именно этот вот одномоментный какой-то, да, звук возникающий, вот он читался далее всего по расстоянию. И если, например, да, если, например, пастух играет, вот этот перелив возникающий, там иногда на такой чуть больше, чем тон, где-то вот в районе там ТЭЦ вот он падает, да, его.
Я покажу запись.
У тебя есть, да?
По-моему, в Житомире ты вот это показывал.
Да? Ну, то, что в Житомире я показывал, это надо настоящих пастухов послушать, что я там показывал. Ну, там, да, он возникал, да, там?
Да, было, да? Да, это специально обращал внимание, что...
Да, да, да. И вот, вот именно он читался на большом расстоянии, дальше всего. Потому что все остальное, ну, было слышно, но в пределах, может быть, там, 500 метров, там, 700 метров. Вот. А вот эти удары этого перелива, они были слышны на дальние расстояния, и они и издалека напоминали вообще азбуку Морзе. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Если пастух, ну, как мне кажется, представляется, да, если пастух качественно этим владел, то он мог с помощью именно этих настроенных переливов определенную информацию-то и передавать.
Скажите, пожалуйста, а вот среди профессионалов, рожечников, были ли, ну, какие-то, ну, так, взаимодействия, контакты или, может, противоречия между пастухами с берестой, да, и с коровьим рогом? Или они как бы друг друга... Я в смысле, один и тот же пастух мог и тоже другой инструмент
мог
использовать?
Мог. Был такой в практике. Как раз я встречал такого... Ну, я встречал одного, двух пастухов, двух братьев, да, как раз. Это было, вот, собственно, это было на границе как бы этих культур, этих традиций. Это было по Верхней Волге, это было абсолютно четко. Вот в Ржевский район мы вошли, и там пастух имел вот этот рог пастуший, большой этой трубой навороченный, и имел такой маленький для расхожей с небольшим коровьим раструбом, такой вот рожочек пятидырочный, для того, чтобы играть всякие там песенки наигрыши, там и Семеновны, или по деревне какие-то пастушьи припевки и так далее. У него в арсенале было и то, и другое.
Первое это вот именно с берестой, вы видите.
Да, да. У него в арсенале было и то, и другое. Он как бы пользовался и тем, и тем. Поэтому как бы конфликтов не было. Другое дело, что вот чуть уже ниже по течению, да, по Волге, где уже во власть входят вот эти типы профессиональных, да, инструментов, там уже им как бы без нужды, а им уже вот эти рога абсолютно не нужны. Это никакая не конфликтная ситуация, это просто, ну, отказ от одной формы в пользу другой. А вот на пограничных местах и то, и другое использовалось.
А когда они играли вместе, здесь что было, унисонность, или это был респонсорий какой-то, или какого типа ансамбля у них был, в смысле фактуры? Как они друг за другом или сменяли друг друга или одновременно?
Нет, ну ансамбль сразу, во-первых, в зависимости от того, что они играли. Ну, они играли то, что они играли распространенные песенные вот наигрыши, которые типичны или характерны для той или иной местности, в которой либо они пришли пасти, либо они сами откуда пришли. Да? То есть они были распространителями, так сказать, песенного стандарта, который был распространен по всей Центральной России.
То есть здесь подголоски могли быть, да, иметь это?
Конечно.
Кто-то ведет основное.
Вся да. Остальные... Все те характерные приемы вокального распева, которые были типичны для традиции вот там верхневолжского или среднерусского певческого вот стиля, то они были переняты и просто переведены на инструментальный язык, на тип инструментального мышления. С подголосками, да. С лидерством и контрлидерством внутри, как бы, со всякими прочими звуковками. Другое дело, что до нас как бы не дошло полноценного звучания артели вот этой прожечной. То есть как бы были примеры дуэтные, а вот больше дуэтных я, честно говоря, не помню в записи. Хотя по рассказам самого пастуха, говорит, у нас не было, да хоть пятеро, мы, говорит, сойдемся. И в пятером играют. То есть для них проблема это не составляла никакой.